собирать всех наверх.
Вам красно православие следопытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
Судья ведущая Лиза Отрадного
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в храме памятники на крови прошла ночная литургия в рамках Сретенского фестиваля православной молодежи Екатеринбургской епархии. Ежегодно в богослужении принимают участие ребята из отрядов БПС города Екатеринбурга. Ночная литургия в храме на крови имеет особое радостное настроение. Много молодежи и наших ребят, для которых это и совместная молитва, и хороший повод общения, и возможность показать нашу собранность и объединение вокруг чаши и веры православной, прокомментировала наставник отряда Рождественский Ксения Нагуманова.
В дружине появился отряд в городе Каменске-Уральском. И уже в это воскресенье ребята новообразованного отряда в честь преподобного Долмата Исетского начали отрабатывать свои навыки в деле выживания в лесу. Первой и пока единственной задачей было самостоятельно, без помощи взрослых, собрать, сложить и развести такой костер, чтобы он горел не меньше 3 минут. То, что рассказывалось в теории, оказалось не так легко на практике, но ребята справились. На учебном костре скауты пожарили сосиски и хлеб, а за чаем обсудили, какие цели ждут впереди.
Воспользовавшись дистантом, ребята из морского отряда БПС города Лесной с инструктором по туризму и медицине Андреем Петровым отправились в лес на свой полигон. Перед ними стояла задача – нагрести большие сугробы для того, чтобы построить снежное убежище. Потрудились все на славу. Теперь нужно подождать, чтобы снег осел, и можно продолжить работу над сооружением. Готовы 2 сугроба. Из каждого получится 3-местное убежище.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. В этот день, 21 февраля 1784 года, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь. Но еще 5 годами ранее, решением Александра Суворова, на берегах Севастопольской бухты были построены первые земляные укрепления и размещены русские войска. Первоначально поселение называлось по имени бывшей на месте города крымско-татарской деревни Акъяр. Апрельским указом Екатерины II в 1783 году Крымский полуостров был взят под крыло Российской империи. А через год, по указу императрицы Екатерины II, городу Ахтиар было присвоено греческое название Севастополь. В переводе с греческого языка Севастополь означает «величественный». И сейчас можно так сказать, что он величественный. Императрица повелела Потемкину устроить на месте Ахтиара город-крепость. Город строился на средства, полученные Потемкиным с новороссийских земель. За время существования город оправдал свое название и не раз. Ну вот молодец, хороший город. Жители города не раз прославили свой город в сражениях в Крымскую войну, Великую Отечественную войну. За героизм, проявленный севастопольцами в Великую Отечественную войну, Севастополю присвоено звание города-героя. В настоящее время Севастополь является базой Черноморского флота Российской Федерации. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи, пока!
Накануне воскресенья в городе Лесном состоялся большой турнир по хоккею в валенках. Репортаж
Всеволода Кривцова.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы находимся на соревнованиях по хоккею на валенках в городе Лесной, на территории Нижней Туры. Здесь очень много команд, 80 ребят собралось со всей области, можно сказать, даже с Екатеринбурга. И вот я сегодня в качестве репортера беру интервью нашего организатора замечательного хоккея на валенках, отца Алексея Занозина. Батюшка, вот скажите, как вы считаете, выросло количество участников и вообще уже другие эмоции?
Когда мы первые годы устраивали хоккей на валенках, не хватало ребят, даже приходилось взрослым вставать в ряды и играть с ними. Сейчас ребят хватает, православная молодежь с Екатеринбурга, Серова, Кушвы, Нижнего Тагила, Лесного, Верхней Туры и из окрестностей. Зашкаливают эмоции. Мне уже доложили, что сегодня наша команда на Олимпиаде проиграла финал по хоккею. Но здесь наши точно выиграют, потому что здесь все наши. Мы собрались православные ребята со всей области, с метрополии, с Екатеринбургской, Нижнетагильской, Серовской епархии. Многие из них уже друзья, они общаются давно друг с другом, встречаются и на хоккей на валенках, на других мероприятиях. Некоторые встречались буквально вчера на божественной литургии архиерейской в Нижнем Тагиле друг с другом. И вместе помолились, причастились, а сейчас они играют в хоккей. Для чего это нужно? Для того, чтобы... Это такой миссионерский, я бы сказал, ход. Ведь многие люди, которые еще из-за церковной ограды смотрят на нас, им кажется, что православие – это система запретов и ограничений. То нельзя, это нельзя, туда не ходи. На самом деле православие – это религия очень радостного человека. И когда они видят этот позитив, они видят, что у православных ребят глаза горят, они посмотрят на них, скажут, как это здорово, я тоже хочу быть православным. Спасибо.
Да, здорово. Спасибо большое. Вот хочу еще вопрос задать одному из участников, играющим за нашу команду, за Екатеринбургскую, Андрею Пономареву. Андрей, скажи, вот ты был в прошлом году и в этом году, разница есть какая-нибудь? И вообще, как настроение?
У меня отличная. Разница в том, что мы теперь играем не на льду, и мне кажется, не так скользко, как в прошлом году. Также больше участников, потому что в прошлом году мы опоздали и приехали к самому концу и поиграли уже так в любительских турнирах.
А сегодня, получается, вы открывали, вы начинали первые. То есть в прошлый раз последние были, а в этот раз первые сыграли. То есть уже какая-то большая перемена. Ну а как, на победу рассчитываете?
Очень сильно надеемся, конечно.
Первую игру как сыграли?
Мы сыграли, нам повезло. Мы сыграли в ничью. Нам не повезло то, что вышел взрослый, и мы не знали о правилах, и он нам забил.
Гол. Понятно. То есть кто-то что-то здесь немножко нарушает. А может быть такие правила. Но нам все равно всем очень нравится. Я вижу, что у ребят замечательное настроение. Я сам рад и счастлив быть здесь, рядом с нашими православными братьями и сестрами. Спасибо, дорогие.
Балы – это пережиток прошлого или традиция, которую нужно возрождать? Таким вопросом задались наши следопыты Елизавета Липкова и Лиза Отрадного, которые участвовали в епархиальном Цветинском бале в качестве волонтеров.
Галина Алексеевна, обязательно надо возрождать бал. Во-первых, это общение, это радость, это праздник, это изучение истории.
Как вы чувствуете себя в этом наряде?
Прекрасно себя чувствую, мне очень нравится, как будто бы я дворянка.
Орлова Настя. Мне кажется, это традиция, потому что если сейчас все не будут танцевать, то тогда вообще все забудут. А надо, чтобы с поколения в поколение что-то передавалось.
Меня тут Артем Галушков. Да. Нет, это не является пережитком, это является компонентом традиционной культуры, так скажем. Очень имеет социальное значение.
Костюмы какого века вам больше всего нравятся?
Мне нравятся любые костюмы, современные классические костюмы, исторические. В прошлом балу я был в костюме Тореадора испанском.
Меня зовут Мария Орлова. Я считаю, что бал – это традиция, которую нужно соблюдать, потому что на балу помимо танцев люди также и общаются, и это очень важно для молодежи, я считаю.
Костюмы какого века вам больше всего нравятся?
Мне нравятся костюмы 19 века.
Анна, мне кажется, это традиции, которые должны жить с нами всегда, потому что они дарят самые положительные эмоции и соединяют радость в сердце людей.
Окончите, пожалуйста, фразу. В первую очередь бал – это...
Праздник.
Это радость.
Праздник. Это танцы.
Это праздник.
На этой неделе государственный праздник – День защитника Отечества. Со своими размышлениями по этому поводу Всеволод Клевцов.
Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества. Ну, у нас в России всегда времена непростые. Всегда вокруг нас происходят какие-то события. В данный момент события напрямую касаются нас, потому что в Луганске, в Донецке и на Украине живут русские люди. И, конечно, это очень беспокоит, что у них сегодня нельзя до конца сказать, что мирное время. А в Донецке и Луганске вовсе мы видим сегодня войну. Люди уезжают, покидают свои нажитые места. Конечно, печалишься внутри, молишься, чтобы у них как можно быстрее воцарился мир. Ну и понимая, что, в общем-то, для мужчины всегда может наступить время Че, когда ему надо будет защищать и родину, и отечество, и семью, и близких людей, поэтому надо быть готовым. Может быть, вот то, чем мы занимаемся, просто православных следопытов, где мы даем знания ребятам, навыки, которые могут пригодиться в жизни, они как раз вот их и делают более уверенными в таких ситуациях, что они смогут проявить те волевые мужественные качества для того, чтобы сохранить и мир, и защитить семью, сохранить свой дом. Ну, а всем желаем, кто находится сейчас в такой ситуации, нашим братьям и сестрам, как можно быстрее преодолеть все эти трудности, чтобы поцарился мир, чтобы было государство, чтобы вы себя чувствовали защищенными. Понятно, что затянувшиеся конфликты всегда сначала идут по шкале вверх. Сначала происходит какое-то возгорание, потом это все затихает. И дай бог, чтобы оно не просто затихло, а чтобы оно вышло в какое-то четкое, абсолютно итоговое решение, которое будет длиться веками. Всем добра, мира, праздником, дорогие братья и сестры.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Песня с историей» в студии Егор Солодянкин. И сегодня я расскажу вам об истории песни «Хотят ли русские войны?». Задумка написать песню, в которой выражались бы протест против войны и призыв к миру, возникла у поэта Евгения Евтушенко осенью 1961 года, во время очередной его поездки за рубеж, так как именно во время поездок по странам Западной Европы и Соединенным Штатам Америки ему неоднократно приходило слышать один и тот же вопрос – «Хотят ли русские войны?». Марк Бернес вспоминал: «Евтушенко бывал у меня еще мальчиком. Я знал, что он пишет стихи. Потом к нему пришла известность. Он хотел написать для меня какую-нибудь песню. Шли годы. И вот как-то мы встретились с ним на какой-то выставке. Там завязалась бурная дискуссия. Не только об искусстве. Я сказал ему в какой-то момент: напиши песню о войне. Напиши, хотят ли русские войны или нет». Евтушенко подхватил эти слова и начал на месте лихорадочно импровизировать. На следующий день он принес два куплета. Куплеты великолепные. Первый и третий. Он заупрямился, что второй куплет не нужен. Почему эта песня должна быть непременно из трех куплетов? 8 октября, в день моего рождения, мы закрыли его в комнате на ключ и сказали, что не выпустим, пока он не напишет этот куплет. Он написал даже целых два варианта. Я выбрал тот, который вовсе не вошел в том его стихов. Сам Евтушенко признавался: «Сейчас уже просто невозможно восстановить, что там написал я сам, а что подсказал мне Бернес». Эдуард Колмановский рассказывал: «Я вспоминаю, как появилась песня «Хотят ли русские войны», первым исполнителем которой стал Марк Бернес. На этот раз я не был с ним связан никакими условиями, так как стихи и песни дал мне их автор, Евгений Евтушенко. Я написал музыку и сыграл песню в студии грамзаписи, где она была одобрена». Но Бернес со свойственной ему прямотой музыку забраковал, сказав, что мелодию, по его мнению, неудачна. Бернес вообще в оценке песни не терпел никаких компромиссов и кому угодно говорил только то, что он думал. И вот вера в Бернеса, в его вкус, в его мелодическое чутье и музыкальную прозорливость заставила меня написать совершенно новую музыку. А это гораздо труднее, чем писать ее в первый раз, потому что приходится отрешаться от созревшей уже однажды мелодии, одобренной к тому же компетентными музыкантами. По словам Евтушенко, главное политическое управление армией безуспешно пыталось запретить песню как пацифистскую, деморализирующую наших солдат. Первое исполнение песни состоялось накануне 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза в 1961 году, В феврале 1962 года первая запись песни в исполнении Марка Бернеса прозвучала во всесоюзном радиоэфире в передаче «С добрым утром». Летом 1961 года делегатам проходившего в Москве международного конгресса «За всеобщее разоружение и мир» были вручены в качестве сувениров пластинки с записью «Хотят ли русские войны» на английском, французском, немецком и на испанском языках в исполнении Георга Отца. А на 8-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившем почти в то же время в Хельсинки, когда песня зазвучала при появлении советской делегации, весь стадион в едином порыве встал и подхватил ее на разных языках, что лишний раз подтвердило ее всемирную известность. Это была рубрика «Песня с историей». В студии был Егор Солодянкин. До скорых встреч!
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте. Морская дружина БПС, святого праведного воина Федора Ушакова. А всех защитников Отечества от души поздравляем с наступающим праздником. Желаем крепости духа, сил, здоровья и мирного неба над головой.
Всего вам доброго!
До новых встреч!
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны. Хотят ли русские войны?
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу!